Слава Богу, церковь. Откроем Евреи, 13 главу, 8 стих. Известно всем местом о том, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И другое место, Екклесиастам, 3 главу, 1 стих. Екклесиаст, 3 глава, 1 стих. Ага. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Знаете, друзья, прочитав эти два места, мы понимаем, что у нас, с одной стороны, Иисус Христос, Он вовеки один и тот же, а с другой стороны, Екклесиаст пишет о том, что всему свое время. И время, оно изменчивое, друзья, и мы живем сейчас по одному, через лет пять совсем может быть по-другому. Мы понимаем, что это время, оно так неумолимо идет, оно меняется, и что раньше восхваляли, теперь, наоборот, презирают. Что раньше презирали, сейчас восхваляют. И по-разному люди становятся другими, время другое, и надо под него как-то подстраиваться. И мы понимаем, что мы, будучи в церкви, как-то должны понимать, что у нас Иисус Христос, Он неизменный, но при этом мы люди довольно изменчивы. Об этом очень много написано в Библии, какого сердца человека лукаво, как много что меняется, как приходит, что нужно не надеяться на человека, надеяться на Господа, и мы понимаем, что мы все живем во времени. И перемены – это неотъемлемая часть нашей жизни. Они приходят, и во всем этом даже есть Божье устройство. Мы можем быть одни, и по-хорошему мы должны меняться, и меняться в лучшую сторону. Когда мы больше приближаемся к Богу, когда мы ищем Его, когда наш духовный рост происходит, мы меняемся в лучшую сторону и понимаем, что это должно быть. Я хотел бы с вами немножко проанализировать. В Откровении написано про семь церквей. И вот когда-то эти церкви были наставлены, образовались, и прошло какое-то время, и каждая из этих церквей, она пошла по своему пути. И условно, может, было бы такое ожидание, но раз ты с Христом, раз ты являешься церковью, то, по идее, в себе всегда должен быть этот гореть огонь. По идее, ты не должна меняться. И вот вопрос к вам, друзья, церковь, будучи невестой Христовой, она должна меняться или нет? Вот мы, как будучи церкви, мы меняемся или нет? Знаете, церковь состоит из людей, а люди меняются. Так что церковь тоже меняется, друзья. Хотим мы этого, не хотим, но церковь будет меняться. И мы должны просто это взять как данность. Вот условно, помните вы Гефсиманию лет 15-20 назад, да? Той Гефсимании уже нет, она совершенно другая. Ну, даже внешне об этом говорят. Так вот, поменялись церкви, и в Откровении Иоанн пишет, будучи на острове Патмос, письма семи церквям. Мы немножко прочитаем. Обычно, когда смотрят Откровение 2-3 главу, обычно зачитывают послание то, что Ефесянам, Ефесской церкви и Ладикийской. Да? Остальные не всегда. Там уже, когда более углубленный курс идет, то уже проходят и другие церкви. Ну вот давайте посмотрим. Вот первое известное место – это Откровение 2 глава, с 1 по 5 стих к Ефесской церкви, то, что говорит Бог. Откровение 2 глава с 1 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит державший семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Если мы читаем про Ефесскую церковь, то на самом деле довольно неплохая характеристика Бога об этой церкви. Если мы читаем другие церкви, как ним, что писали, то понимаем, что на фоне других они довольно неплохо еще и смотрятся. Да? То есть в целом к этой церкви написано, что ты много перешел, у тебя есть терпение в этой церкви, ты знаешь закон остальное, но вот оставил первую любовь. То есть того первого огня нету. Вот такая как бы характеристика к этой церкви. Мы идем дальше. И знаете, у следующей церкви, это Смирская церковь, с 8 по 10 стих этой же главы написано. «И ангелу Смирской церкви напиши». Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о тебе, о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Знаете, когда мы читаем про следующую церковь, вот Смирскую, да, то интересно, Бог дает такую характеристику, что нужно будет еще что-то перетерпеть, пройти какие-то трудности, такие стесненные обстоятельства, но какой результат? Я дам венец жизни. И знаете, интересная характеристика, хотя мы читаем в эти стихи, что, как люди говорят, будучи называя себя иудеями, они со своей стороны злословят, клеветят, говорят какие-то вещи неправильные. И знаете, так со стороны посмотри, церковь, но она приходит в такие стесненные обстоятельства. А кто позволил? Бог. Может быть, у церкви тяжелые обстоятельства, может быть, она неверная в чем-то. Может быть, так получилось, что Бог специально наслал такие проблемы для церкви, чтобы она где-то смирилась, еще что-то. Но вот мы читаем, что интересно, как Бог оценивает эту церковь. Он не человек, его оценка другая. Он говорит, ты пройдешь и получишь венец жизни. Знаете, такую оценку хотелось бы иметь, да? Хотя не очень бы хотелось проходить какие-то трудности, но окончательная оценка интересна. Мы читаем дальше, если идти по этой главе, то уже следующий идет это Перегам и Фиатире. Вот этим церквям написаны тоже нелестные вещи. Ну, уже более то, что они лжеучение приняли, что они идут к учению николаитов, которое омерзительно перед Богом, которому отвратительно. Пишется, что у церквях, что у них есть Изавель, то есть как блуд показывается. То есть у церквях показывается, что они находятся в плохом состоянии. И просто уже Иоанн описывает это и говорит то, что церквям, если вы это не поменяете, то извергну эти церкви. Знаете, иметь такую характеристику для церкви очень страшно. Уже переходя к третьей главе, то там написано о Сардийской церкви, то, что она мертва. То, что они делают, это неприемлемо, это не перед Богом нехорошо. Но при этом Бог выделяет то, что есть люди внутри этой церкви, которые не остаются верны, они в этих незапачканных одеждах. И про эту церковь так описано, что она мертва. Я думаю, это страшный такой диагноз, когда сам Бог говорит о церкви, ты мертва. Хотя, может быть, там проходили собрания, там, ну, все как подобается, молитвы, служения, слова, песни, но при этом дается такой диагноз – мертва. Дальше идет Филадельфийской церкви. И вот 7 стиха 3 главы, по 8, 2 стиха прочтем. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». И там дальше написано, что люди, которые причиняли вред, они будут преклоняться, они придут и преклонятся. И знаете, какая характеристика этой церкви? То, что да, она не сильная, она, ну, достаточно, ну, написано, что мало сильная. Но при всем этом написано, что сохранила имя его. И то, что тоже остается верной. Знаете, такой, ну, характеристика этой церкви, ну, не такая ты мощная, да, может быть, немного людей там или еще по каким-то характеристикам Бог так описал, но написано, что сохранила слово, которое он говорил. И показана верность этой церкви. И последнюю церковь, которая здесь описана, седьмая, это Ладикийская церковь. 3 глава 14 стиха и ниже. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной и истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты ни холоден и ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». И дальше там уже описывается, как церковь сама себя видит, как она себе саму дает характеристику, и что, и рекомендации Бога по отношению к этой церкви. Знаете, друзья, мы прочитали 7 характеристик церквей. Я думаю, в те времена, когда были эти церкви, я думаю, касаемо их, говорили по-разному. Какие-то люди говорили, что «О, это классная церковь, там свобода, там можно чувствовать себя прекрасно». А на какие церкви говорили «Лучше туда не иди, там у них стесненные обстоятельства, тоже будешь в таких стесненных обстоятельствах». По-разному говорили. Но Бог дает свой вердикт, Он описывает, Он говорит результат, как изменились церкви. Начинали они все хорошо. Когда обычно основывается церковь, ты всегда понимаешь, что ну, все будет хорошо. Сейчас мы начнем делать какие-то вещи, и пойдет все как надо. Но проходит время, и что-то в этих церквях меняется. В любой церкви, потому что она состоит из людей. И результат этих изменений может оценить Бог. И Он говорит свой результат. Было ли все хорошо, или есть то, что необходимо исправить. Потому что если не исправится, то эта церковь просто опустеет, перестанет быть. И это важный момент для нас, чтобы мы лишний раз держали руку на пульсе, понимая, что время идет, все меняется, и надо как-то понимать, как церковь движется, куда она идет. Перед глазами Бога Видит ли он все хорошо, или есть какие-то вещи, которые ему неприятны? И знаете, вот про последнюю Лаодикийскую церковь, в которой написано, что и не холоден, и не горяч. Знаете, это такое состояние, когда нормально. Когда, знаете, самая идеальная температура, когда тебе и не холодно, и не жарко. Потому что обычно, когда ты идешь в душ, условно, и включаешь душевую, да, включаешь эту воду, как правило, ты не всегда с первого раза угадаешь. Либо холодно, либо очень горячо. И ты это ощущаешь. Ты сразу понимаешь какое-то состояние. А когда теплое, ну нормально, все отлично, можно продолжать так. И никого это не напрягает. Друзья, когда ты делаешь какое-то свое служение, знаете, по стандартному плану, ты не перенапрягаешься, все отлично, все прекрасно. Я делаю как есть, как это было уже много-много, уже, знаете, по накатанной. Все будет нормально. Раньше это было хорошо, сейчас будет хорошо, и дальше будет хорошо. И иногда это можно подкреплять словами, то, что, ну вот, Бог неизменный, и мое служение неизменно. Друзья, мы в первую очередь служим для людей, потому что Бог нам заповедовал это. Любое служение, оно в первую очередь для людей. И ты понимаешь, что тебе нужно искать возможности, стараться, просить Бога. Пусть Дух Святой подсказывает, помогает, чтобы в этом служении он был прославлен. Если с твоей стороны ты не будешь делать, прикладывать каких-то усилий, то можно ли это назвать служением? Или просто так, какой-то, знаете, для галочки? И мы понимаем, что когда в таком состоянии ты не хочешь прыгать даже выше головы, ты даже не хочешь пытаться, и так нормально, так было долгое время, и дальше так будет нормально. Друзья, как правило, это показывает теплое состояние. И знаете, пастыря, служители, они пытаются всегда по-разному подходить к формату церкви и думают, ну, найдем какой-нибудь идеальный формат, который понравится всем людям. Знаете, ну сколько людей, столько мнений. Никогда идеального формата не найдется. Кто-то пытается найти такой формат. Ну, наверное, церковь станет святой и духовной, если мы ее законсервируем на лет 50. Да? То есть, вот как она была лет 50, так останется. И, наверное, мы сохраним в этом святость. Ну, условно, там, я не знаю, песенники бумажные обязательно, там, какие-то формат служения ни в коем случае, ничто не должно меняться. Там молитва после песни или песня перед молитвой. Знаете, так сохранить, знаете, работает, не надо трогать, да, дальше пусть работает. И так можно оставить. И кто-то так пытается, знаете, кто-то наоборот считает, ну, нужно полностью убрать старый формат, теперь все новое. Все по трендам последней модели церкви, как она должна быть. Все должно быть самая-самая современная модель. По-другому, ну вот, и тогда, если мы будем в тренде, все получится. Но пройдет какое-то время, и вот интересно, пройдет ли проверку времени или нет? Знаете, с одной стороны, может быть, церковь будет законсервирована, и там молодые люди уже будут не понимать этого, им это будет неинтересно, они будут уходить с такой церкви. А с другой стороны, ну, там, может, люди в целом будут не задерживаться, да? И постоянно пастыря, служителя ищут, ну, какой формат будет идеальный, какой подойдет. И знаете, на самом деле, мы понимаем, что и Гефсимания поменялась, я как-то... ну, где-то находясь на свадьбах разных, там, где-то на конференциях подходят люди из других церквей, и обычно мы общаемся, они как-то узнают, что из Гефсимании, или знают, что из Гефсимании, и, как правило, есть такое выражение, я уже заметил, уже так как-то даже помечаю как тенденцию, о, Гефсимания поменялась. И знаете, самое интересное, это всегда уловить правильно акцент. Кто-то говорит с такой горечью, а кто-то говорит с таким, знаете, вдохновением. И всегда по-разному, и никогда ты не угадаешь, как это может быть, да? Но всегда одно и то же. Гефсимания поменялась. Мне как-то не так давно сказали такое выражение, что вот Гефсимания еще не так давно была первой, самой, вот в Минске, самой номер один консервативной церкви зарегистрированной. Сейчас уже не так. Я не знаю, братья и сестры, как вы к этому относитесь, кто-то с горечью, кто-то с радостью, но все люди все по-разному. Но вот такой диагноз дают, условно, люди со стороны. Каждый дает свою оценку, как-то со своей стороны видит, наблюдает, да, возможно, этот инструмент где-то нам помог в этом. Но суть в том, что люди дают свою оценку. Они как-то со стороны посмотрели и сказали, вот мы видим, что это так. Все, нас не переубедишь, мы видим на основании того-того, вы поменялись. Кто-то считает, что хорошо, что-то, кто-то плохо. Это все люди. Они всегда дадут свою оценку, они всегда будут смотреть, они оценивают по-разному. Смирскую церковь, я тоже думаю, оценивали по-разному, когда она находилась в стесненных обстоятельствах. И это все суть люди. Но изменения неизбежны, мы меняемся, все меняется. И знаете, Бог подталкивает к изменениям. Он в Библии многое написано, где говорит, наоборот, человеку, ты должен меняться. Знаете, когда ребенок, ну, еще маленький, да, то есть это нормально, что ты постоянно о нем заботишься, носишь его на руках, кормишь сам. Но когда этому ребенку лет 40 и ничего не меняется, то это плохо, это диагноз. Мы понимаем, что Мы должны меняться, и Бог подталкивает, и пишет, и в Коринфянам везде, что тебе уже в это время надобно не словесное молоко, а твердая пища. И мы понимаем, что есть этапы твоего взросления. Ты должен меняться, ты должен восходить больше. Духовный рост не происходит без изменений. Если в твоей жизни их не происходит, если не ты пытаешься, ты живешь просто в тепличных условиях, то у тебя нет роста. А как раз-таки Бог и подталкивает к тому, чтобы он был. И знаете, вот как раз-таки того, что ты будешь меняться, люди будут оценивать. Они будут смотреть, вот твои изменения за этот период, они хорошие или плохие, на их взгляд. Они будут по-разному смотреть на твое служение, которое ты делаешь. Они будут сказать, успешное оно или неуспешное. На церковь, в которую ты ходишь, тоже люди будут оценивать. И знаете, сколько людей, столько и мнений. Я как-то не так давно общался с одним человеком. Он переехал с Минска сюда. Ой, наоборот, переехал там с одного города сюда в Минск. И вот мы с ним общались, он еще на пути искания Бога, у него уже большой прогресс, он говорит, что он каждый день молится сейчас, я верю, что в какой-то момент он найдет Бога, и встреча будет у него с ним, и по общению с ним я вижу, как он уже духовно растет. Так вот, приехав в Минск, у него не было друзей, и он пытался как-то их найти. И он записался в школу харизмы какую-то такую, где он считает себя очень закомплексованным парнем, и что ему надо так раскрепоститься, и он записался туда. И вот там были ему домашние задания, ему нужно в городе находить людей и говорить им на камеру скороговорки. И люди должны оценивать, как он хорошо, его уровень мастерства или нет. И, в общем, он сказал, я очень к многим людям подходил и говорил различные скороговорки. Он мне их пару сказал, я не смог повторить. Не знаю, надо мне это, не надо, но, наверное, просто больше читать Библию и проповедовать. Может, получится. Но суть в том, что он, говоря им скороговорки, заметил такую тенденцию, что люди, которые, в принципе, все хорошо с дикцией, они могут говорить, хорошо, поставлена речь прекрасно, они, как правило, когда он им говорил скороговорки, его хвалили. У них довольно так было положительные эмоции касаемо его. Он говорит, как только я подходил к человеку, который, какая-то проблема с дикцией, картавит или еще что-то, или акцент плохой, всегда были какие-то замечания. Слушай, тебе там надо доработать, там проблема, там не так. Он говорит, дошло до того, что как-то я ехал в такси, и был водитель не русской национальности, и он еле-еле говорил вообще на русском. Я думаю, дай-ка я запишу на видео, скажу скороговорку. И он после этого говорит, он меня сам больше раскритиковал, сам сказал, что плохо. Друзья, люди всегда будут со своей стороны смотреть, одни говорить хорошо, другие плохо. И знаете, это не должно быть нашей мерилой оценки того, что происходит. Знаете, иногда хочется действительно такой, знаете, людской похвалы, или чтобы со стороны тебя заметили, или сказали, о, какая классная проповедь, о, как прекрасно спели, о, молитвенник, видно, остался на молитве много раз, да. И иногда хочется, чтобы, такого, знаете, обычного людского одобрения, да. Но когда подойдут, скажут, так, знаете, так приятно, так хорошо, так на сердце сразу приятно, думаешь, Бог заметил, да, в лице людей. Но понимаешь, что то, что говорит один человек, другой по-другому, это не может быть твоей ключевой оценкой, ты не можешь полностью на это полагаться. Как я уже вначале зачитывал евреям, то, что мы понимаем, что наш Бог Иисус Христос, Он является неизменным. Он вчера, сегодня и вовек один и тот же. На Него мы можем основываться, на Него мы можем понимать, полагаться, потому что только Он способен точно определить тебя, каким ты являешься, насколько ты сегодня близок к Нему. Вот сегодняшний день ты прожил, можешь ли ты сказать, что ты хоть немножечко стал ближе к образу Его? Вот он как раз-таки и может дать эту оценку. Он может сказать, и что сегодня обо мне думает Бог. Потому что, знаете, когда мы гонимся за признанием, пытаемся найти, люди, я повторю еще раз, они изменчивы. Сегодня они могут говорить одно, завтра может быть совершенно другое. Знаете, Саул пытался так искать какое-то признание, остальное, но в какой-то момент он вышел возле окна, послушал, что кричат. Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. И, знаете, и взгрустнул очень сильно, так что уже там потом за Давидом гонялся много лет. Друзья, мы понимаем, что Бог, тот, кого мы хотим услышать, тот, кто может показать. И знаете, как Он может показать результат твоего служения условно? Может показать по плодам. Мы читаем притчу, которую Иисус Христос говорит о том, что приходит господин в сад и видит, что вот смоковница, да, и не приносит плода, и говорит садовнику, сруби ее. Но садовник, в виде Иисуса Христа, он говорит, слушай, может быть, он сезон не угадал. Вот так все меняется в жизни, все так много. Может, он не успел дать этого плода. Потерпи еще год. Да еще год, друзья, к нам может так тоже прийти Бог в любой момент, в любой сезон. А мы за этими всеми изменениями, за всеми этими трендами не успеваем. И мы не можем точно сказать, есть у нас плоды или нет. Но по плодам узнает. Если ты понимаешь, что плод приносится. А иногда, знаете, он тебе и показывает мотивацию того, что в служении ты можешь двигаться дальше. Я вспоминаю один случай, это было уже порядка 5 лет назад где-то, ведя подростковое, приходили к нам две девочки. Они, родители не ходили в церковь, они вдвоем посещали. И как-то они, после первой части мы делали обычно столы, какие-то угощения давали. И вот они посмотрели на это и говорят: слушайте, а это все, за чей счет? Мы говорим: тут церковь, она благословляет на это. Он говорит: мы в следующий раз что-то принесем. И в следующий раз принесли они уже так вкусности, посмотрел так на них. Потом проходит еще время, им очень нравилось ходить, они всегда говорили, что им всегда нравится посещать, слушать, им этот интерес есть какой-то. И в какой-то день после подросткового они подошли ко мне, к Саше Волчуку, и говорят: а пойдемте с нами вниз, у нас кое-что для вас есть. Мы такие: хорошо, давайте. Мы спускаемся в гардероб, и я слышу такой запах, такой ванизм. Ужасно. Я такого в церкви еще давно не слышал запаха, честно. Я подумал, может, кто-то пришел без вида, может, бомж какой, то есть повесил куртку или еще что-то, как-то так воняет. А они выносят такое 12-литровое ведро, такое пластиковое, закрытое крышкой. Я уже чувствую, что что-то там есть. Открывается крышка, а там, знаете, такая уже запресневелая такая рыба, уже такая вонючая. Они говорят: вот папа наловил рыбки, вот она на балконе стояла, и вот он, мы сказали, что очень хотели бы чем-то вас угостить, и папа говорит: возьмите рыбу. И знаете, Саша пытается поднять это ведро, и у него он спину чуть не надорвал, он понимает, что оно столько весит. И он говорит: а вы сами привезли его? Да, мы вдвоем вот взяли за ручки, через троллейбус полный людей, через метро, привезли сюда на Гефсиманию и поставили: вот мы хотим вас угощать. Мы такие: хорошо, спасибо. Он говорит: только, пожалуйста, ведерко нам верните. Да, мы понимаем, всю эту рыбу в этот пакет мусорный большой отдали им, это ведерко. Они довольны, одной 9, второй 12 лет, и вот они вдвоем довольны и пошли домой. И знаете, с другой стороны, ты понимаешь, сколько это отдачи с их стороны, им хотелось сделать что-то приятное, они это тяжелое ведро через весь город, чтобы показать, что им не все равно. Друзья, для меня это показатель такого плода, что люди, они им нравятся, что-то делают, приходят, знаете, и такие вещи, это важно наблюдать, замечать, что условно, ты делаешь служение какое-то, у тебя уже руки опускаются, а смотришь какую-то вещь, помечаешь и думаешь: Бог действует, Он показывает, Он видит эти плоды, даже в этой рыбе, которая уже там, 3 дня, и там уже вряд ли она живая какая была, и ничего не поможет, никакая молитва. Выкинули, по крайней мере, отметили для себя, что это такой важный момент среди того, что они сделали. Знаете, время проходит, и ты можешь думать, что все будет так же, как вчера, сегодня, завтра. Но, друзья, мы живем во времени, мы никогда не знаем, что принесет завтрашний день. Каким ты будешь? Сможешь ли ты завтра подняться? Сможешь ли ты вообще дыхнуть? Сможешь ли ты вообще, жизнь будет ли в твоих легких? Друзья, мы этого не знаем. Мы живем этот день. Завтра, если Бог благословит, будет завтрашний день. И все может поменяться. То, что сегодня у тебя есть, твое служение, твоя работа. Кто дает тебе гарантии, что завтра будет то же самое? Кто тебе дает гарантии, что завтра тебя не уволят или не сократят, или еще другие вещи? Знаете, мы привыкли, думаем, что все так будет, как есть. Но все меняется, и, знаете, нам к этому надо приспосабливаться. 3 года назад, и уже как мое свидетельство, я говорил где-то, но я думаю, тут за этой кафедрой не было возможности, но 3 года назад мы с Ильей, тоже было четверговое служение, я тогда переболел ковидом, и мы стояли и молились с ним, как четверговое служение обычно. И знаете, мы молимся так на иных, молимся просто, я понимаю, что мне очень тяжело молиться, очень сложно, я еле открываю свой рот. И мы помолились, Илюха смотрит на меня и говорит: слушай, у тебя рот какой-то кривой. Вообще, я думаю, нормально все, может, тяжелая молитва была или еще что-то. Знаете, я прихожу домой, я смотрю в зеркало, а у меня как-то глаз не закрывается, и половина рта, она так не шевелится. И я думаю, может, перенапрягся, может, что-то после болезни немножко заветрился, что-то такое, может, было, И я как-то не обратил внимания, я лег спать. На утро я просыпаюсь, и без изменений. Все так же, у меня глаз, лицо, не работает, половина лица. И уже родители кипиш подняли, мы поехали уже в больницу, знаете, этот МРТ, когда делают там скан головного мозга. И, знаете, я ложусь на эту кушетку, меня туда заезжают туда. И, знаете, все фильмы, которые смотрел, всегда, когда так человека загружали, обычно плохо заканчивал. Я уже понимаю, уже какие-то переживания за все это дело. И знаете, и мне говорят, что просто троичный нерв застудил, да, то есть как бы все нормально с головой, слава Богу, но вот с троичным нервом проблемы, да, то есть застудил его. И поэтому половину лица, оно не фигурирует, оно не это. И знаете, прихожу к врачу, он говорит, что слушай, ну нормально, быстро, быстро все исправится, ты, ну исцелишься, ничего, проблемы не будет, там на вас, на молодых, как на собаке заживает все, то есть все нормально будет, да, буквально не больше недели. И знаете, я тот период, ну, такой думаю, ну, хорошо, ладно. Я еще пытаюсь как-то, знаете, так с прытью, на работе дают отпуск, потому что я глаз не могу нормально закрыть, он у меня краснеет, слезится, я не могу нормально в экран смотреть. Я понимаю, что, ну, жизнь чуть-чуть по-другому. Я думаю, ну, ладно, пройдет дня 3-4, я так усиленно молюсь, и думаю, ну, сейчас молитва будет хорошая, исцелюсь, будет свидетельство классное где-нибудь на проповеди в Гефсимане. Вот. Но при всем этом, без изменений, как бы... Неделя проходит, две недели, и доктор уже говорит, слушай, ну это ненормально, уже должно было пройти к этому возрасту, ну не должно быть такого. Проходит три недели, и знаете, я такой уже лежу в своей комнате, я не могу ни Библию читать, я не могу ни поработать, ничего. Я солнце не могу смотреть нормально, потому что на глаз реагируют, и у меня просто закрыты шторы. Я лежу в своей комнате, я могу слушать только аудио Библию в наушниках и ничего более. И знаете, я лежу и такой думаю, слушай, Рома, еще недавно... Ты разъезжал по разным церквям, ты там служение нес какое-то. Много-много чего было, молитвенные какие-то, да. Везде мог ездить, да, по работе все было прекрасно. Видом вроде неплох был, и есть. Вот, но суть в том, что мы понимаем, что я тогда для себя так осознаю, что, слушай, ну в один момент все поменялось. Я просто лежу на своей кровати, я не могу есть нормально, у меня со рта все вываливается. Я думаю, боже, а сколько это будет еще продолжаться? Я очень хочу быть здоровым, исцеленным. Я не хочу, чтобы моя оставшаяся жизнь была такой. И знаете, я это изменение очень сильно почувствовал на себе. И в этот момент, пока я вот лежал на этой кровати, больше месяца, вот полтора месяца я там находился в таком состоянии, знаете, и я каждый день, подходя к зеркалу, смотря на него, думал, слушай, ну, наверное, сейчас произойдет какое-то чудо. Ну, может быть, Бог смилуется надо мною, и пройдет какое-то изменение, я начну нормально функционировать. Я смогу своими бровями моргать, глазом сам реагировать. Знаете, это такая... Оказывается, простая вещь. Ты вроде моргаешь, да? Ну, непроизвольно, ты даже об этом не задумаешься. Но когда ты не можешь этого сделать, и ты прикладываешь усилий, и не получается, ты понимаешь, насколько ты слабый человек. Насколько ты не способен. И что в один момент твоя жизнь может полностью измениться. Друзья, я в такой момент просто начал осознавать вообще себя, свой эгоизм. То, что может быть много я, моего человеческого какого-то, может быть то, что надо было приписывать Богу, я мог приписывать себе. И, друзья, и знаете, я очень много пересмотрел в своей жизни просто лежа на кровати с закрытыми шторами. Просто потому, что увидел свою слабость. И знаете, Библия нам говорит о том, что как раз-таки в этой слабости и показывается Божья сила. Когда мы являемся этими сосудами, очень простыми, глиняными, но внутри нас есть эта сила Божья. Друзья, как раз-таки во всем этом и показывается его сила, что он способен менять и людей, и судьбы, и то, что будет происходить какие-то изменения, он может повлиять и на тебя. И, может быть, ты в чем-то слаб. И, знаете, мы порой общаемся с людьми, которые вот отступники, кто-то только начинает близок к вере, и он, знаете, в такой простоте просит, слушайте, у меня зависимость курения уже долгое-долгое время, и я не могу с этим справиться. Пожалуйста, помолитесь. И вот я максимум 3 дня могу придержаться. Знаете, с одной стороны можно осудить, сказать, слушай, тебе Бога искать надо, а с другой стороны человек признается в своем бессилии, расписывается в этом и говорит, я хочу, чтобы помолились, чтобы без молитвы я уже не знаю, мне нужно чудо. Друзья, когда ты признаешь свою слабость, ты понимаешь, что ты открываешь дверь для Бога. Он будет там действовать. Друзья, прошло 1.5 месяца, и у меня буквально я молился, я уже где-то смирился, думаю, Бог, ну если будет так, то ну ладно, пусть будет так, ну, хотя бы помоги, что, может быть, какое-то служение буду нести, что-то. Но если так, то так. И знаете, после 1.5 месяцев, буквально в течение недели, Бог полностью исцелил. Полностью лицо, оно функционирует, как каждое, и брови, и глаза, все полностью. Я до сих пор, ну, никаких, нету ни последствий, ничего. Я понимаю, что Бог чуден. И я понимаю, что этот путь мне надо было пройти. Потому что очень много моих изменений внутренних происходило. Моего какого-то духовной борьбы, моего мышления, моего плотского Адама с духовным. И знаете, друзья, вот эти вещи, которые порой мы проходим в жизни, кажется, зачем мне нужны вот эти стесненные обстоятельства? Зачем мне их проходить? Для чего? Друзья, порой необходима эта очистка, чтобы ты вышел как золото с огня очищенное. Друзья, мы понимаем, что Бог, Иисус Христос, Он тогда, сегодня и вовеки тот же. Он не изменен. И знаете, это нам дает гарантии вере. То, что вот как он сказал, что мы спасемся, да, вот те принципы, которые он заложил, мы понимаем, что они не будут переписаны, они не будут изменены как-то, потому что это гарантии Бога, а он неизменный. Понимаем, что его любовь, она распространяется на нас. Мы люди можем предать, мы люди можем отступиться, поменять свое мнение, но Бог нет. Если, дорогой друг, брат, сестра, он тебе когда-то обещал, он тебе сказал то, что в твоей жизни будут изменения, в твоей жизни придет этот день, когда вот то, что он говорил, он исполнит это. Если, может быть, приходят сомнения, и порой лукавые шепчут разные мысли, что ну вот он не исполнит, он не сделает в твоей жизни, не придет этого дня, когда будет это изменение. Дорогой друг, у тебя есть основание, то, что Бог неизменный, и с своей стороны он приложит все усилия, чтобы в твоей жизни было это. Чтобы, может быть, ты молишься за свою семью, может, в твоем доме, кажется, ну, места нет, жизни нету, а там будет его благоухание, там будет его свет, туда тоже войдет. С твоей стороны важна эта верность. С твоей стороны продолжать. Молитвы это важно. Друзья, мы будем молиться. Мы будем молиться за нашу церковь, за нас самих, за наше служение, за то, что будет происходить. Знаете, для церкви всегда приходит последнее время. Всегда приходит какой-то момент, который, ну, он будет менять церковь, он будет как-то вести. Это вызовы, которые нам нужно прилагать. То, что братья разбирали 10 лет назад какие-то случаи, и сейчас это совершенно разные вещи. Друзья, нам надо приспосабливаться к этому. И мы должны понимать, что только с Богом, только вот Дух Святой, знаете, каждое решение просто Ему отдавать. Господь, мы бессильны как люди, мы не знаем, как идти дальше, мы не знаем, что будет. Но, пожалуйста, направляй церковь, направляй меня, направляй то служение, где мы двигаемся, чтобы это было по Слову Твоему, чтобы это была не наша личная инициатива, где кажется, ну так классно, так будет хорошо, а чтобы во всем был этом Ты. Давайте, оставшись на наши ноги, будем еще молиться. Слава Тебе, Боже, кроме докладов. А мы просим милости Твоей, Господь, пожалуйста. Пусть Дух Святой, Он руководит, Он ведет, Господь. Мы всего лишь люди, и порой можем допускать ошибки. Можем где-то не сбодрствовать, Господь, но мы просим Тебя, пожалуйста, а Ты направляй, пусть Дух Святой, Он направляет. Ты, Господь, проговаривай, Господь, давай правильные мысли, обновления делай ума, Боже, чтобы мы, как люди, были чувствительны к Твоему голосу, Господь. Чтобы двигались, как Ты того желаешь, Боже, как Ты хочешь видеть церковь, Боже, те служения, где мы задействованы, Господь, лично мы сами, Боже, чтобы мы были действительно этим благоуханием Твоим, Господь, чтобы люди вокруг замечали о том, что Ты великий Бог, что Ты делаешь невозможное, что Ты меняешь в лучшую сторону, что был одним плотским достаточно, мыслил такими категориями, но Бог меняет, Он изменяет, Господь, Боже, слава Тебе! Слава за Твое могущество, Господь, за то, что Ты совершаешь чудеса, за то, что Ты меняешь нас, за то, что Ты сердцеведец, видишь наши помыслы, мысли, наше сердце и способен менять ее в лучшую сторону, что были одними, искали одного. Но, Господь, дай искать больше Тебя, преображаться в образ Твой, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Боже, мы расписываемся в своем бессилии, сами по себе мало что способны, но только с Тобою, Господь, только Ты способен вести в правильное место церковь, служение, нас самих, Господь. Благослови, Боже, хотим двигаться только с Тобою, да будет Тебе слава. Аминь.